Немножечко рассказал за внуков своих. И радуется дедушке на сердце. Внучек и у Господа прощения хотел попросить. И так просто сказал, что лизнув батарейку, можешь умереть. Ну, это возраст такой. А у нас бывают переживания намного серьезней. Тогда, когда выросли дети и ушли в мир. И плачем, и руками разводим. И уже ни батарейкой его не запугаешь, ни адом, как будто бы ничего и не боится. И не знаю, дети, хотя, может, у большинства детей и есть мысль какая-то, что вот когда-то я все равно покаюсь, навеселюсь, нагуляюсь. И не знают они, сколько они причиняют горести родителям своим. Как родители сидеют быстро, стареют. И не понимают они этого. Ну, самое обычное, допустим, непонимание, там, шалости, я просто хочу рассказать его для того, чтобы вот, ну, что дети поймут родителей, когда сами родителями станут, тогда только они поймут. У нас, мы еще помоложе были, детки маленькие, малыши еще были. Я не помню, сколько тогда, 5 или 6 еще детей было, ну, маленькие еще были все. Однажды проезжаю, я не помню, или со спевки, или с собрания, или еще откуда-то, не помню, ну, поздно вечером, детки спят, сидит жена и плачет. Ну, я как-то сразу запереживал, спрашиваю, что ты плачешь? Она так вытирает слезы, улыбается, говорит, да, ну, да, не хотела говорить, не, ну, серьезно, ну, я теперь взволновался, в чем дело? Да маму жалко. А в чем дело? Что там с мамой, что произошло? Мама очень далеко от нас живет. Да нет, говорит, сегодня какой-то день такой удался. Ну, многодетные знают. Иногда спокойно все, иногда бывают дети как заводные. Ну, и в общем, так дети шумели, что пришлось ей взять ремешок, там по два разика шлепнуть, уложить спать. А теперь, говорит, они заснули. А я вспомнила, как мы баловались и маму не слушали. И теперь только я поняла. И так маму жалко, сижу и плачу. А пока не вырастут дети, тогда и мы не понимаем родителей наших. Так вот и с нашими детьми тоже. Когда они самовольничают, или грешат, или не слушаются, и сколько горести приносят, даже они не догадываются об этом. И поэтому мне так хочется прочитать, ну, даже вначале, прежде чем я прочитаю стих, который буду, возьму как тему, или как основание для темы, вот послание Иоанна, третье послание Иоанна, Иоанн пишет так, третье послание, первая глава, тут одна глава, четвертый стих. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И вот когда у меня уже дети становятся взрослые, тогда ближе как-то этот стих стал, ближе вот переживания Иоанна, который говорит, для меня больше радости нету. И на самом деле ничто так не порадует, никакие не приобретения, никакие удобства, никакие вот радости в жизни, просто нет сравнения, как услышать, что дети в истине ходят. Потому я и порадовался за дедушку. Что он так говорит, у меня дочери все верующие. Слава Богу, это радость. А когда не все, тогда это скорбь, которую невозможно измерить чем-то, невозможно утешить ничем до тех пор, пока дети не придут к Богу, не придут к истине. Братья и сестры, ну, я сейчас прочитаю место Писания, которое я беру в основание, а потом тогда еще некоторое вступление скажу. Я буду читать из 8-го псалма. 1, 2, 3 стихи. 8-й псалом с 1 по 3 стихи. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. До этого места. Ну, вначале, в виде вступления, хочу сказать такую мысль. В жизни нашей, в этом мире, в котором мы с вами живем, нет случайностей. Во всем существует четкая закономерность. Ну, иногда я беседую с детьми или подростками, но хочется объяснить, ну, это вообще мне мысль, это близка, что у нас случайности нет в жизни. И объяснить детям, что такое закономерность? Иногда такой метод употребляю. Но тут хоть и не дети передо мной, но простите за простоту объяснений. Закономерность, это можно по-другому сказать так. Иначе быть не может. Вот это закономерно. Ну и продемонстрировать так. Вот у меня ручка в руке. Я ее подниму перед вами, сейчас опущу. Куда она полетит, вверх или вниз? Точно? Хотите проверить? Конечно, точно вниз полетит, потому что иначе быть не может. Это закономерно. То есть есть существующие определенные законы, которые воздействуют на эту ручку, и согласно этим законам она будет падать только вниз. Братья и сестры, в духовной жизни тоже четкая закономерность. И случайностей не бывает. Ну, допустим, у кого-то растут детки. И все верующие. А у кого-то выросли все неверующие. Это случайно или нет? Нет, не случайно. На все есть свои причины. Это закономерно. Не всегда мы видим, как, допустим, и закон, который я вот хотел продемонстрировать вам, да, называется «Всемирное тяготение». Его люди тоже не всегда знали. Когда-то они не знали, что существует такой закон, а потом вдруг открыли. Но он существовал, хотя его и не знали. Так точно в духовной жизни существует четкая закономерность, хотя мы и не знаем об этом. И знаете, в чем наше счастье? Что Библия – это учебник духовных закономерностей. И когда мы пристально всматриваемся и не думаем, что мы умнее Библии, и поступаем так, как Библия нас учит, тогда согласно этих духовных закономерностей все бывает хорошо. Хотя все детали мы не всегда можем все это понять, все осмыслить, но всегда будет хорошо. А когда мы считаем, что какие-то истины библейские можно обойти, ну, может быть, они нам неудобны, может быть, они нам не очень нравятся, то последствия горькие обязательно будут. Я хочу в этих стихах, которые прочитал из 8-го псалма, тоже посмотреть вместе с вами на одну закономерность. Потому что, как я уже выразился, это учебник духовных законов. И эта закономерность здесь четко просматривается. И вот хочу, ну, нашу беседу сегодня построить вот на одном духовном законе, чтобы его увидеть. Порассуждать, как его применять в нашей жизни, ну, в отношении детей. Ну, даже здесь я бы так сказал, не только в отношении детей. Ну, оно будет связано с детьми, а вообще в жизни церкви. Потому что церковь Христова, она всегда находится в борьбе. Никогда спокойной жизни для церкви не будет. Ну, потому что князь мира сего дьявол. Это Христос сказал, и Он не отрицает это, Он признает это, что на самом деле, потому что люди добровольно продались греху. Но здесь, в этом царстве, есть и островок. Церковь Христова. Тут другие законы. Я сейчас и говорю о духовной жизни, не о государственных законах. Здесь другие законы, другие принципы. И, конечно, враг не может равнодушно относиться. Конечно, всегда будет во вражде. И Христос об этом так сказал. Я вас посылаю, как овец среди волков. Один брат говорил, вот мне жалко тех волков. Зубами щелкают, а сделать ничего не могут. Как они злятся, да? А Господь сказал, из руки моей никто не похитит. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. И вот Церковь Христова, находясь в этом мире, никогда мир не будет к ней относиться любезно. ну, обманывать будет ее, обольщать будет. Ну, а терпимо относиться к духовным принципам, там мир, в котором князь, дьявол является, никогда не будет. И Господь и не обещал нам спокойной жизни. Он сказал, многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. И в какой бы мы стране ни жили, мир всегда будет враждебно относиться к истинной Церкви Христовой. Но у Церкви есть будущее. У Церкви есть перспектива жить победной жизнью, побеждать. И мне вспоминается, вот в 2001 году был последний съезд в братстве у нас, в Советском Союзе или в Совете Церквей. И уже заключительное слово в конце съезда говорил Геннадий Константинович и такую мысль сказал. До тех пор, пока с нами Христос, Церковь непобедима. И если нам навяжут маленькую войну, мы одержим маленькую победу. Если нам навяжут большую войну, мы одержим большую победу. Но победа гарантирована до тех пор, пока с нами Христос. И еще взял так, сказал такую мысль. Потом через 2 года специально нашли кассету, прокрутили, точно сказал. И говорит, это было в Тульском молитвенном доме, это съезд. И ну, показывая так вот, ну, на том месте, где мы находимся, и говорит, если даже нас здесь взрывать будут, все равно победа гарантирована. И через 2 года взорвали тот молитвенный дом. Ну, вы слышали эти события, да, что взорвали Тульский молитвенный дом. И когда взорвали, кто-то вспомнил, нашли кассеты, прокрутили, точно говорил, если нас взрывать даже будут. И все равно победа гарантирована. Ну да, победа, если уже по тому случаю, там Бог дал победу. На самом деле мы это отмечали и радовались. Ровно через год в этом взорванном молитвенном доме уже была конференция по благовестию. За год восстановили. И теперь он лучший дом, чем даже был до этого. То есть постоянно находились ревнители, братья, которые ехали, и постоянно 150-200 круглый год, невзирая на морозы, работали, и за год дом полностью восстановили, то есть тот разрушили, новый поставили. Ну, там я подробностей не вдаюсь, как это делали. Почему? Потому что с нами Господь. Вот где победа. Не потому что мы такие умные, не потому что там особенные какие-то. Весь секрет и вся сила с нами Господь. Так вот, я возвращаюсь теперь к мысли. Церковь всегда будет в войне. И есть закономерность. На один закон я сегодня обращу внимание. Что мы должны делать, что церковь должна иметь, чтобы одержать победу. Ну, почему еще как-то вызвано, вот, ну, я рассуждаю, допустим, уже братья назначили, когда какое общение будет, и сказали, сегодня родительское. И у меня так склонилось именно вот об этом говорить. Ну, потому что я слышу, что у вас сейчас переживания в Германии больше, чем у нас на Украине. У нас свобода больше сегодня. И вы в переживаниях, и мы тоже за вас. Ну, в отношении детей. Что если сестра за то, что не пустила ребенка своего в кинотеатр, ее осудили и дали ей 6 суток. Ну, у нас так еще не поступали. Еще родители имеют власть. У вас жестче. И это борьба. И борьба, где церковь должна одержать победу. А где взять силу? А где вот, что нужно иметь церкви, чтобы была победа гарантирована? Есть, Слово Божие указывает. И вот смотрите, я сейчас называю 3 темы, которые вот мы с вами прочитали во 2 и 3 стихе. А потом порассуждаем вот о связи этих тем. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Первая тема. Величие Божье. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. И слава Твоя простирается превыше небес. Ну и на самом деле, правда, Бог-то наш великий. И часто люди, мы этого недооцениваем. Ну, допустим, подошли народ израильский к Черному морю, и трепет объял, потому что сзади фараон. Но если подумать, всемогущий Бог, сотворивший небо и землю, миры, галактики, миллиарды звезд, ну что для него Черное море, да? Воды расступаются, и прям так и сказано, стали стеною по левую и по правую сторону. Я даже не представляю, как это там смотрелось оно. Но в Библии прямо сказано, воды стали стеною. И народ израильский пошел по суше. С таким Богом можно побеждать, правда? И против такого Бога ни фараон на колесницах ничего сделать не может, ни современная армия с атомными бомбами или ракетами, или подводными лодками. Против такого Бога, в руке которого жизнь не только нашей планеты, а вся Вселенная им живет и движется и существует. С таким Богом можно одерживать победы. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое. Вторая тема. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Я бы ее так озаглавил. Вторая тема. Хвала из детских уст. А потом порассуждаем, почему именно с детских? Ну так написано. Божье величие, хвала из детских уст. И третья тема. Ради врагов твоих. Хвала для чего нужна? Ради врагов. Интересно. Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Хвала из детских уст нужна, я сейчас скажу не библейским словом, а современным, чтобы врагу рот закрыть. Дабы сделать безмолвным врага. Для этого нужна хвала с детских уст. И я вижу здесь духовную закономерность. В этой борьбе, чтобы дьяволу или врагу закрыть рот, нужна сила Божья. А она есть. Господи, Боже наш, как величественное имя Твое. Сила это есть. Никаких сомнений нету. Бог всемогущий наш. Оказывается, этого недостаточно. Нужно, чтобы начала действовать сила Божья. Что-то еще нужно. Хвала с детских уст. Вот теперь, когда я назвал эти три темы, давайте я еще раз прочитаю эти два стиха, чтобы увидеть именно связь. Это не отдельные три темы. Это связь имеется. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда-то я в юности еще, читая псалтырь, обратил внимание и был чуть-чуть в недоумении. Ну, как-то, ну, привыкли мы с детства, родители нас всегда больше призывали к миру. Не надо драться, не надо ссориться, не надо воевать, как-то мирно жить. Подросли мы опять как-то к миру нас всегда. А читаю псалтырь, здесь одна война. Начиная с первого псалма и почти во всех псалмах война, война и война. Ну, даже такой уже, как 22-й псалом, кажется, ну, такой уже, ну, хороший, добрый пастырь. Вот я сейчас даже открою, хоть и на память его знаю, но чтобы не сбиться, да. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ну, хороший, все детки учат его. И то кончается так. Ты приготовил передо мной трапезу, введу врагов моих. И здесь враги. И здесь война. И вот, но обратил я внимание, что не во всех, но почти во всех псалмах идет речь о врагах. И был как-то недоумение. А теперь мне понятно это так. Это же поэзия народа израильского. А народ израильский непосредственно отношение имеет в вопросе нашего спасения. И поэтому поэзия народа, она много говорит пророчески, наперед. Это говорится о том, что спокойной, мирной жизни для церкви не будет. Нужно рассчитывать на то, что всегда пребывать в войне. И об этом говорят псалмы эти. Вот Давид, он как бы прообразом является, и он постоянно в войне находился, победы совершал. А когда поражение, на то были причины свои, так точно и в церкви. Если церковь поражена, ищите причины. Если побеждает, это нормальное явление. Церковь может пройти победной жизнью, когда с нею Христос. Ну и теперь 8-й псалом. Братья и сестры, я не знаю, все ли люди, которые ведут войну против церкви, знают духовные законы. Я этого не знаю. Но полагаю, что сам враг душ человеческих, он знает кое-что. То есть конкретно что? Пока будет звучать хвала с детских уст, хвала Богу всемогущему, он с народом Божьим не справится. Он это знает. И поэтому давайте сейчас проследим немножечко на библейской истории, а потом поближе к нашей жизни. Как дьявол всегда действует, чтобы не звучала хвала с детских уст, хвала Богу. Вот народ израильский, у них впереди война предстоит. Они в рабстве в Египте. И теперь предстоит выход. Ну, Моисей реально представлял, что это такое. Он не по-мальчишески рассуждал. Он воспитывался в доме фараона 40 лет. И он знает, что это такое. И теперь вдруг повеление ему, иди в Египет, ну, после того, как он уже 40 лет пас овец у тестя своего Иофора. А теперь ему повеление, иди в Египет и выведи народ израильский из рабства. Ну, он-то знает, что это такое. Это царь, это власть, это войско, это сила, это оружие. Пойди, выведи. И он, Господи, да я вот и нечистый, да и я, и мне скажут, да кто ты такой? И всячески договаривается, и просто уже даже Господь прогневался на него, и уже строго ему сказал, ну, я буду с тобою, ну, уже не речистый, косноязычный, ну, Аарона возьми, ну, и так далее. Ну, вы помните эту историю. Вот, ну, и пошел. Ну, там Бог явил силу свою, могущество свое. Фараон сразу и разговаривать не хотел. Ну, а потом, когда Господь явил свое могущество, явил силу свою, и вот фараон входит теперь... хитрости хочет взять. Хорошо, согласен. Только детей не надо. Зачем дети? Идите, я согласен вас отпустить. Только детей оставьте. Братья и сестры, я не знаю, фараон понимает или нет серьезность, но он так поступает. Или он водимый духами зла, или он сам сколько-то понимал. Потому что бывает так, люди, ну, даже враги церкви, они кое в каких законах ориентируется. К сожалению, бывает даже лучше нас ориентируется. Ну, если мы все по Писанию делаем, то тогда гарантия есть, что мы лучше будем понимать духовные законы. Не знаю, фараон понимает или нет, но Моисей здесь отвечает так. Ну, он бы мог бы восхитить быструю победу, да? Сегодня мы можем выйти уже, все, вопрос решен. Уже фараон сказал, идите. Ну, без детей. Ну, постоянно он входил в конфликт с фараоном. А теперь есть возможность сегодня уйти. Нет, Моисей знает, это не победа. Лучше дальше оставаться, вести войну, но дождаться настоящей победы. Потому что если без детей пойдут, вот там они и ляжут все. Это поражение уже обеспечено. Не будет хвалы с детских уст. И враг возьмет верх. И враг победит. Ну, там, слава Богу, Моисей сориентировался правильно. Пошли с детьми, с малолетними своими. И Бог такую блестящую победу дал, что 3500 лет об этом уже все знают. И говорят, и Бога прославляют. И радуются, что такую блестящую победу Бог даровал. Ну, вот другой случай. С тех пор, когда люди продались греху, это в 3 главе Бытия, 15 стихом сказано так, «И положу вражду между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее». Значит, между семенем жены и семенем змея лежит вражда. Кто инициатор этой вражды? Бог или сатана? Ну, кто хочет, чтобы эта вражда была? Бог. Я положу вражду. Ну, откройте, прочитайте внимательно. Бог говорит, я положу вражду. Бог против того, чтобы мы с грехом примирились. Там должна вражда лежать. С грехом, с отступлением мириться нельзя. Я, 15 стих, 3 глава, 15 стих. Я положу вражду. И эта вражда постоянно пребывает. И теперь пришел воин, пришел муж, чтобы вступить, ну, я так скажу, простите, если уже кому-то не понравится такое выражение, генеральное сражение. То есть сражение, которое самое важное, которое определяет судьбу навсегда. Кто останется победителем между двумя лагерями, между добром и злом? Этот муж Иисус Христос. Он пришел, и он на Голгофе одержал окончательную победу. Там он совершил победу. А мы с вами, мы вошли уже в эту победу. Победил Иисус Христос, он победитель. У него свои принципы, у дьявола свои, у него свои. И отдав себя в жертву, он совершил победу. И вот Иисус Христос приближается этот час трепетный. Я так понимаю, во всей вечности самый ответственный момент приближается. Сейчас совершится событие, которое самую большую важность имеет во всей вечности. Жертва Иисуса Христа. И этот момент приближается. Я не знаю, как духовный мир ожидал его, которые понимали вот эти все принципы борьбы, принципы войны. Не знаю как, нам не дано это, как ангелы там воспринимали все. Но Иисус Христос пришел и спускается с горы Елеонской в Иерусалим. Он идет в Иерусалим, чтобы там вступить в это генеральное сражение. Мы празднуем торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Весь город пришел в движение. Ученики привели там молодого осла и ослицу, постелили одежды, он сел на них. И там же зазвучала хвала с детских уст. Хоры детей прославляли Бога. Книжники и фарисеи, обращаясь ко Христу, говорят, скажи, пусть умолкнут. Опять я не знаю, они понимали, что здесь серьезные вещи происходят? Что здесь не просто детки поют, а идет сражение. И это принципиальный вопрос. Пение детей. Или прославление из детских уст. И Христос там и сослался на 8-й псалом. Когда ему сказали, скажи, пусть умолкнут. Он говорит, разве вы не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И говорю вам, если они умолкнут, камни возопьют. Я, правда, не знаю точно. Я слышал несколько мнений, что такое камни возопьют. Ну, я сейчас не буду этого касаться. Там есть несколько мнений, я окончательно не знаю. Но точно знаю, что должна звучать хвала с детских уст. Потому что идет это сражение. И или сатана так направил сердца первосвященников сказать, скажи, пусть умолкнут. Он знает эту закономерность. Это признак его поражения, хвала с детских уст. И он уже беспокоится, направляет сердца священников этих. Скажи, пусть умолкнут. Нет, и Христос знает эту закономерность. Это разве вы не читали из уст младенцев и грудных детей? И вот я на что хотел обратить внимание, что генеральное сражение, великая победа с участием хвалы детских уст совершается. И это не случайно. Это закономерно. Так должно быть. Ну, еще примеры теперь поближе к нам уже из истории нашего, ну, нашего братства. Я думаю, что здесь большинство из вас, приехавшие сюда, которые были в нашем братстве, там в Совете Церквей, ну, или там вот, в России, там в других республиках были. И поэтому я думаю, что если некоторые моменты я вам напомню, немножечко вспомнить, это будет приятно. Но оно в связи с нашими рассуждениями, чтобы увидеть эту закономерность. Считаю, что не случайно законодательство о религиозных культах предусмотрели запретить детей водить в собрание. И тогда, когда служители согласились с этим, они подписали приговор церкви. Там победа церковь уже не одержит. Все, вот эта закономерность работает. Для того, чтобы закрыть рот врагам, нужна хвала с детских уст. А ее не стало. И не стало не потому, что Сталин такое законодательство издал. Бог и фараонов ломал, и Сталина бы сломал. Не в этом дело. Служители такую позицию заняли. Вот в чем беда. Ну вот, я сам раньше жил и родился, и жил город Шахты Ростовской области. И мои родители рассказывали, как это было. Ну, так как не слушались, родители все равно водили, то избрали там, ну, у нас где диаконов ставили, а в нашей Шахтинской церкви двух таких бойких бабушек поставили на двери. Они приходят пораньше на собрание, чтобы, ну, никто раньше их не зашел в молитвенный дом. И стоят на двери и следят, чтобы дети в молитвенный дом не вошли. Пресвитер поручил. И они добросовестно выполняют свое поручение. И деток отправляют домой. Если детки маленькие, что сами не могут, тогда мама там или бабушка, кто с ними придет, поплачет у входа и разворачивается и уходит домой. Они вежливо извиняются, говорят, ну вы извините, мы по-другому не можем. Так служители нам сказали, детей в собрание нельзя пускать. Наверное, 25-летие братства было, ну пробужденного братства уже. И одна старушка у нас в Шахтинской церкви, я как раз вел это собрание, я еще не был тогда рукоположенным, ну, братья поручили там какую-то часть служения и мне вести. И я участвовал в приготовлении программы. И вот попросили одну бабушку рассказать, ну, там у нее были свои переживания в этом отношении. Вот она рассказывает, я вам сейчас перескажу, постараюсь кратенько. Говорит, когда вот не пускали детей в собрание, и мы вынуждены, мы горевали, скорбели. Это конец 50-х годов. Ну, пробуждение было в 61-м году, а у нас в Шахтинской церкви в 59-м году разделение произошло. То есть еще братства не было. И через два года, когда образовалось братство, Шахтинская церковь присоединилась к пробужденному братству. А то, значит, это было до 59-го года. Ну, не знаю, 57-й, может быть, 56-й или 58-й, там точно не знаю. Говорит, я ухожу на собрание, а у меня, говорит, три мальчика, три сына. Ну, дошкольного возраста. И вот они тоже, мамой мы с тобой, говорят, вцепились в юбку вот так двумя ручонками и кричат, и не оставляй нас, и мы с тобою. Я не думаю, что они так уже понимали и хотели на собрание, просто не хотели, наверное, дома оставаться. Я так думаю. Ну, плачут и не отпускают. Мама их уговаривала, говорит, смотрю на часы, я на трамвай опоздаю. На трамвай опоздаю, все, на собрание не попаду. Ну, а они меня не отпускают. Я тогда беру, говорит, одной рукой юбку, а другой рукой ручонки и отрываю их. Одного оторвала, второго, третьего, затолкнула и захлопнула дверь. Замкнула, они криком подняли, я замкнула и побежала. А старший, посообразительный, оббежал в другую комнату, высунул голову в форточку и громко кричит на всю улицу, «Мама, мы в ад пойдем, а ты будешь отвечать перед Богом за нас». И вот бабушка, когда рассказывала, до этого момента рассказала и расплакалась. И мы, там кто-то прослезился в церкви, и она стоит, так плачет, а потом чуть-чуть скрипилась и добавляет, и теперь все мои три сына горькие пьяницы, а я плачу о них. А когда-то было, они говорили, мы с тобой на собрание хотим, она потрывала ручонки и дома оставила. Почему это произошло? Потому что служители неправильную позицию заняли. Они говорят, законодательство, никуда не денешься, власти требуют, иначе нам дом закроют. О какой тогда победе может быть идти речь, если прекратилась хвала с детских уст? Ну и еще один момент с тех времен. Это рассказывал Григорий Васильевич Костюченко, у них в Тимошевской церкви. Ну, их церковь чуть-чуть позже примкнула к братству, уже не в 61-м году, а немножечко позже, я сейчас не могу точно сказать, в каком году. И он рассказывает, он был тогда в церковном совете. Это один из моментов, когда он отрезвился. Ну, тоже, говорит, пресвитер настаивал, что детей не надо водить, иначе нам дом закроют. Ну, и мы понимали, что это плохо, но не, ну, как-то так вот твердо не противостояли этому, хотя как-то переживание, томление было. И вот на этом моменте, как бы он отрезвился, и стали тогда действовать уже. Одна бабушка привела внучку на собрание. И так вот плащом ее накинула, и от тех сторожей на дверях и провела как-то аккуратненько. Ну, потом уже это увидели, ножки там мельтешат детские из-под, значит, плаща. Ну, уже не стали догонять. Ладно, прошла одна девочка. И надо же, на это собрание приехал уполномоченный. А он хитрый, не зашел сразу во двор, а то есть в дверь, а в окно сначала посмотрел и увидел девочку. Но потом, когда пошел к двери, там шепнули сразу: уполномоченный, уполномоченный. Девочку быстренько раз под кровать. Девочка спряталась, накрыли, значит, покрывалом. И все, и сидят, детей нету. А он заходит и так твердым, уверенным шагом к кафедре и к уполномоченному, к пресвитеру: давай сюда удостоверение. Ну, у регистрированных есть удостоверение. Если уполномоченный забрал, это что полицейский забрал водительские документы, права. Уже тогда ты не имеешь права водить. Все, если он забрал удостоверение, все, ты больше не пресвитер. Давай сюда удостоверение. Ну, а в чем дело? Давай, я тебе сказал. Ну, он вытаскивает, отдает, и он говорит: все, я забираю за нарушение законов. А какие нарушения? Бессовестные. Ты еще обманывать будешь? Какие тут? Выкручиваешься? Лукавишь? Уже полномоченный обличает пресвитера. Почему детей допускаешь в собрание? Да нет детей. А, нету? Подходит, а он уже ж в окно увидел. Поднимает покрывало и девочку за платье вытаскивает. Девочка дрожит вся, бледная. А Игорь Васильевич сидел и как посмотрел на это зрелище, говорит: кто должен отвоевывать? Детки, которых вытаскивают за платьица. А мы, мужи, сидим здесь и молчим, правильно это или нет? И вот тут, говорит, я прозрел, неправильно это положение. Нужно сделать так, чтобы дети были в собрании. И тогда у них началась вот эта работа по пробуждению. Но я на что хотел обратить внимание, братья и сестры. Враг душ человеческих знает, до тех пор, пока звучит хвала Богу, подчеркиваю это, хвала Богу, из детских уст, церковь непобедима. И он знает, с какой стороны заходить нужно, чтобы церковь поражение потерпела. Нужно закрыть рот детям. И он это делает, он всегда это стремится. Вот я вам привел пример за фараона, за вход Иисуса Христа в Иерусалим. История нашего братства об этом говорит. И как началось пробуждение? Вот братья когда сказали: будут дети в собрании. Я родился уже не в зарегистрированной церкви. Я 60-го года рождения, а Шахтинская церковь разделилась в 59-м году. Я родился уже не в зарегистрированной церкви. И сколько я себя помню, меня всегда водили на собрания. Баловались мы, иногда за ухо кто-нибудь потрепет, иногда домой приходили, ремешка давали. Это я помню. Но чтобы сказали: не пойдешь на собрание, потому что не разрешают, такого никогда не было. Я помню, как собрания разгоняли. Один период в нашей церкви был, когда почти на каждое собрание приезжала милиция. Это все равно переживательно было. И колени дрожали, и губы дрожали, и бледнели. И все равно вели детей в собрание. И все равно не оставляли их дома и приводили. И мы плакали, маленькие дети, когда приезжала милиция. Один период был в Шахтинской церкви, что сразу одновременно 10 узников было в одной церкви. 10 узников. Это то, что я уже помню. Это конец 60-х годов. И детей все равно вели. И вот одна сестра, я ее недавно встретил, она уже старенькая, седая вся. И когда я ее встретил, она живет сейчас в Луганске. Я ее встретил там, ну, стали вспоминать, а мы с одной церкви, с Шахтинской. Ну, теперь я в Харькове живу, она в Луганске. И она говорит: а ты когда-то тоже в мою группу ходил. Ну, я откровенно признаюсь, я не помню этого. Я был настолько маленький, что я не помню, как я в ее группу. Она помнит. Ну, как ее судили, я помню. Ей молодой сестре, еще не замужем она была, дали 3 года срок за то, что занималась с детками. И как она освободилась, это я уже хорошо помню. Уже я подрос, хорошо помню. И еще такой момент, это не по теме, просто вспомнился мне. Помню, что она посещала вот семьи, когда освободилась из УЗ. 3 года полностью она отсидела. И помню, что она меня спросила: Павлик, ты можешь рассказать молитву «Отче наш»? А я не знал ее наизусть. И я помню, тогда она меня спросила, я голову опустил, она поняла, что я не знаю, стала с другими детками, ну, с нашими разговаривать. А мне, помню, тогда стыдно, хоть провались. И тогда я принял решение: обязательно выучу молитву «Отче наш». Обязательно выучу. Николай Георгиевич Батурин рассказывал, ну, он много раз его арестовывали, 6 судимостей у него, 24 года отбыл в неволе. И вот рассказывал один раз, один из разов, когда его арестовывали, прям в молитвенном доме, милиционер прям наотмашь ударил его кулаком в лицо. И говорит, это за то, что детей водишь в собрание. А он говорил, за это стоило получать в лицо, за это стоило в тюрьме сидеть, за это стоило умирать, но дети наши ходили в собрание. И церковь одерживала победы. Каким образом? Тоже хочу сейчас исторически так немножечко показать это. Вот когда в 61 году образовалось пробужденное братство, я детали, конечно, не буду рассказывать, кто-то из вас старше меня и помнит все это. Ну, я как историю знаю, изучал, исследовал, для меня это интересно, вопрос важный. И даже детали изучал этого вопроса, как это все происходило, это разделение. Ну, оно произошло, образовалось братство. Дети в собрания ходят. А власти разгоняют, говорят, идите в регистрированное. А регистрированные тоже переживают. Знаете, о чем они переживали? У них же детей нельзя водить, а отделенные водят свои собрания. А у них же тоже дети есть. А тоже же переживают. И вот один случай, я знаю конкретно семью. Сейчас, ну, дети уже давно взрослые. У нас, в нашей церкви, где я сейчас нахожусь, это в Мирефе. Отец пресвитер. И говорит своим детям, идите к отделенным, потому что у нас не разрешают детей водить в собрания. И послал их в отделенные. Так они у нас и остались, и сейчас они взрослые, и у отделенных. Где-то детей посылали, а где-то вся семья переходила. Почему? Потому что нельзя водить детей в собрания, а переживают же за своих детей. Страшно идти в гонимое братство, но ради детей стоит, и переходили. И это явление приняло такого общего характера. То есть не только в одной церкви, а по всему братству эта волна пошла. Стали переходить семьи, где есть дети, к отделенным ради детей. Власти это увидели и встревожились. Так, не всех потеряем, все поуходят. Собирают консилиум и решают разрешить детей водить в собрание в регистрированной церкви. Этот запрет сняли, чтобы отток прекратить. И все. Теперь запели детские хоры в регистрированных церквях. Да, это наши братья и сестры регистрированные, мы от них не отрекаемся. Ну и у них теперь свобода. И у нас свобода. Оркестры играют, дети поют, с детьми занимаются. Ну, правда, у нас так тайно занимались. Я помню, когда приезжала милиция, и в комнатке, где с нами занимались, ну, уже не та сестра, которая в тюрьме сидела, а другие сестры занимались, и нам говорили... Нагнитесь ниже окон и тихо-тихо сидите. И мы нагинались и тихо сидели. Это я помню. Пока милиция там разгоняет собрание, а мы в летней кухоньке тихонечко сидим, уже разгонят. И потом тогда мы выходим с кухоньки, когда милиция уедет. Но всегда занимались. Дети подрастают, крещение принимать. А в регистрированных церквах был запрет. Крещение принимать не моложе 18 лет. А в некоторых церквах и даже поднимали выше эту планку, там, с 20 лет. А дети хотят принять крещение, и родители их посылали, идите к отделенным, там вас покрестят. И молодежь стала тоже уходить. Тоже запереживали власти, сняли эти ограничения. Крестите молодежь, лишь бы только не уходили к отделенным. Там они гонения воздвигают, там давление создают, там тюрьмы, там разгоны. А здесь тоже разрешают. Вот и победа налицо. Они думали, что не случайно же Хрущев заявлял, что в 61-м году покажу последнего верующего по телевизору. Он знал, на что он рассчитывал, знал. Но он только просчитался, что у церкви есть сила, всемогущий Бог есть. И как только зазвучала хвала с детских уст, Бог даровал победу, Бог свое могущество явил. Господи Боже наш, как величественно имя Твое! Когда, если кто вникал в историю братства, как Бог дал победу вот, в 60-е годы и последующие, я бы так сказал, я искренне говорю, не без всяких добавок, я так понимаю, кто-то по-другому, это ваше право, я так понимаю, что это чудо не меньше, чем пройти через Черное море. То, что Бог дал победу, пробужденному братству. Но что такое там горстка, кучка людей по сравнению с Советским Союзом? Сколько власти миллионов в России уничтожили? Знаете же вы эту историю всю, да? А с горсткой людей не смогли справиться. Да не потому, что умные такие, потому что Божья сила, Божье могущество. Когда зазвучала хвала с детских уст, и Бог являет могущество свое, и гарантирована победа. И Бог дает блестящую победу церкви, торжество церкви дает. Зазвучала хвала с детских уст. Братья и сестры, я теперь хочу поговорить поближе к нам с вами. Я это вот панорамно, так исторически, я думаю, что это все равно полезно, это нужно, это в этом увидеть закономерность. А теперь ближе и к нам поговорить. Церковь всегда находится в сражении, всегда. И мы должны, видя закономерность, заботиться о том, чтобы победа была обеспечена. И вот, и говоря об этой вот, закономерности, которую мы сегодня рассуждали, важно, чтобы хвала с детских уст не умолкала. И если сегодня вроде бы и свобода не такая, как вот у нас было в Советском Союзе при коммунистическом режиме еще, то враг-то не изменился, враг не поменялся, то есть я имею в виду сатана. Он также хочет победить церковь, и он и эту закономерность знает до тех пор, пока звучит хвала с детских уст. Церковь непобедима, он это знает, и теперь он находит другие пути, другие методы, как закрыть рот детям. И ищет разные методы. Ну вот один из методов. Современное богословие сегодня учит, что не обязательно иметь много детей. Нужно иметь голову на плечах, нужно регулировать. И такими красивыми фразами это оправдывают. Что толку, что ты там будешь иметь там 10-15 детей, а воспитать их не сможешь. Ты должен знать, сколько ты сможешь воспитать. Чтобы они христианами были, столько имей детей. Братья и сестры, а кто из вас может просчитать, сколько вы детей для Господа сможете воспитать? Какие нелепые, да, рассуждения. Просчитать. А как просчитаешь? И даже в журнале «Вера и жизнь» мне показывали статью эту, когда там, я сейчас не помню автора статьи, когда он об этом открытым текстом пишет, что это неразумно иметь много детей, которым потом ума не дашь. Братья и сестры, а цель одна у дьявола, чтобы детская хвала с детских уст прекратилась. Не надо много детей. Имейте вы по два, чтобы, или по одному. Это сатанинский замысел. Мне очень приятно, я так мало был знаком с церквами Германии, что у вас много детей. Мне это очень по сердцу, очень приятно, что стоят христиане на такой позиции. Это Бог решает вопрос, сколько детей иметь. Не мы решаем. У нас сегодня не эта тема. Можно было бы об этом и говорить, это отдельная тема. Вот какие местописания говорят. А кто уже уклонился, кто поддался на вот эту вот уловку сатанинскую, тогда требует, говорит, нет, вы конкретно прочитайте, где это написано. Читаешь одно, второе, пятое, десятое место, и все равно неубедительно. Понятно, неубедительно, потому что ты другое ищешь. Если бы ты искал, как Богу угодить, тебе бы даже одного места Писания достаточно было бы, чтобы убедиться, что так правильно. А когда ты другого ищешь, тогда ты другого ищешь. А в Библии очень ясен этот вопрос. Я говорю, я сейчас не останавливаюсь на нем конкретно. Может быть, и нужды такой нету, потому что я посмотрел и порадовался, что у вас детей много, и те небольшие. А в Библии ясен этот вопрос. Здесь, говоря о многодетстве, я хочу здесь чуть-чуть вот о чем остановиться. Несколько раз было так, когда я имел конкретное поручение от братьев провести на эту тему беседу. У нас в Харьковской области регулярно проходит два раза в год родительские общения, двухдневные. С утра до вечера, два дня. Так собирается человек 250 до 300 обычно на такие, областные общения у нас. Там мы за месяц планируем, какие темы нужно, какие беседы. После этого еще вопросы-ответы есть. И Когда мне впервые поручили на эту тему провести беседу, я очень трепетно согласился. Почему? Потому что это тяжелый вопрос. Ну, иметь детей для матерей – это цена собственной жизни. Столько нужно претерпеть, столько здоровья дать за одного ребенка. Я буду брат об этом говорить, но не будет это звучать. Но нам не дано это пережить, нам, братьям, отцам. Мы не несем эту тяжесть. Ну да, кормить детей, дом обустроить – это на отцах лежит. Но что такое дать жизнь ребенку? Не мы эту тяжесть несем, это несут мамы наши. И поэтому для меня трудно было об этом говорить. Ну, не принято у нас на общение, чтобы сестрам давать слово, не принято так. Ну и потом, знаете, что меня еще ободрило, все-таки я тогда согласился. Я вспомнил апостола Павла, он человек не имел жены, семьи не имел. Ну так, ясно на страницах Писания пишет, как должен муж к жене относиться, и как жена к мужу. И думаю, откуда же он тогда знал? Он же семьи не имел, он никогда не имел жены. Оказывается, много тех, которые имели жен, но так не напишут, как апостол Павел написал, потому что он был водимый Духом Божьим. Поэтому он смог написать. И запечатлено на страницах Писания. Ну и тогда я, когда порассуждал так, ну и согласился тогда на эту тему говорить. Ну а сегодня такую мысль хочу сказать. Сестры дорогие, мы сейчас коснулись вскользь так этой темы, да? А вы знаете, мы не знаем это, что значит иметь 8 детей, что значит иметь 13 детей, мы этого не знаем. Ну, понаслышкам только. Всего не поймешь, это пережить надо. Ну, вот я хочу что сказать. Господь все знает. Он знает все трудности, все переживания. И на страницах Писания так ясно сказано, что Бог сверх сил не пошлет. У нас с женою не слишком большая семья. Ну, Бог больше не дал. Мы в этом свободны, не грешили. 8 детей Бог нам дал. И, ну, и трудности были. Ну, 9-й ребенок у нас умер, внутриутробный умер. Потом жена перенесла тяжелую операцию, тоже чуть не умерла. Но и после этого потом больше Бог не дает нам детей. Вот. И потом уже, когда дети подросли, когда гораздо легче стало... Она тогда мне рассказывала, говорит, вот я читала, что Бог сверх сил не дает, и не могла понять этого. Мне казалось, еще один шаг, и я больше не выдержу. А когда это уже прошло, оглядываясь назад, хочу сказать, и все-таки не сверх сил. И все-таки Бог давал силы, и поддержал, и перенесла. Братья и сестры, если бы это сказала жена чья-то, или сказал муж бы, тогда можно было бы еще под сомнение ставить, но это Господь сказал. Это Творец наш сказал, что сверх сил не пошли. Значит, это точно. И если нагрузка добавляется, Бог дает и силы для этого. И еще одна мысль тоже для мамочек наших. Пройдет время, я даже прочитаю об этом, чтобы хоть и время чуть затрачу, чтобы открыть. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 14 стих. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Сестры дорогие, мы не можем измерить ваш труд. Нам это не дано. Но есть тот, который все знает. И там у престола Божьего Бог будет определять, кому какую награду. И Господь ничто не упустит. Хотелось бы, чтобы это слово было для вас утешением. Кому же и очень трудно. Бог все это знает, Бог это учтет и награду даст. Ну, вот это я как бы отступление от своей темы хотел чуть-чуть. Итак, братья и сестры, вот это один первый метод, который я назвал. Дьявол хочет использовать, чтобы прекратилась хвала с детских уст, чтобы потом вступать в сражение с церковью, потому что знает враг, до тех пор, пока звучит хвала с детских уст, бесполезно. Все его попытки обречены на провал. Церковь одержит победу. и он закроет рот свой, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. И вот его методы научить христиан, что не нужно много детей иметь, сократить количество детей. Какие еще методы он употребляет? Для того, чтобы звучала хвала с детских уст, нужно много усердия прилагать родителям. Тогда, когда большая забота, как прокормить детей, как их обустроить, и наряду с этим еще их нужно выучить. Я имею в виду выучить, чтобы они могли бы хвалу с детских уст вот, нести. Их нужно научить петь, их нужно научить играть, кого на скрипке, кого на фортепиано, кого еще на каком. Ну, родители это знают, это большие затраты. Я чуть-чуть мыслю украинскими мерками, братья и сестры. Может быть, я чуть не впопад буду говорить, вы снисходите ко мне. Ну, допустим, для вот наших семей, чтобы детей отправить в музыкальную школу, бывает, даже просто материально не тянут. А если еще отдали на скрипку, ну, фортепиано, ладно, за 200 гривен можно купить фортепиано. А скрипку доучились до 5 класса девочки. И преподаватель говорит, я вижу, ваши девочки перспективные, инструмент купите. Спрашиваю, а сколько он стоит? Ну, хотя бы долларов за 500 надо покупать. Скрипочку. И голова закружилась. А где же их брать, да? Ну, для того, чтобы они были музыкантами, надо брать. Надо это покупать. И вот перед родителями такие проблемы. Или там еще какие-то другие. Ну, дорогие инструменты. Все это дорого. Да, все хорошее дорого стоит. Это нормально. И детей нужно учить, нужно, чтобы они ну, стремились, чтобы звучала хвала с детских уст, а это затраты. Ну, а еще у детей лень есть. А маме многодетной, которой нужно и наготовить, и настирать, и убрать, и огород, и корова, еще нужно следить, чтобы уроки они учили, то есть ну, музыкальные уроки, чтобы играли. Чтоб ноты учили. И говорят, у меня уже нету терпения. Если хочешь, учись. А я уже не могу, сил у меня нету. Неправильно. Ну и не выучиться. Вот сейчас мы смотрим по нашей молодежи. У нас чуть меньше молодежи, чем у вас по местной церкви. У нас 85 человек молодежи. У вас, я слышал, за 100. Да? Вот. И смотрю, те, которые недавно, ну для нас родители как-то быстро время летит, молодежи кажется, что долго, а для нас родители быстро, недавно были подростками, а сейчас они уже ну, ведущая молодежь. И те, которые ленились учиться, сегодня они не музыканты. А музыканты всю вот, ну, подростковый возраст, им некогда было в мяча играть, им некогда было где-то бегать, им нужно было ноты учить, играть, заниматься, в школу ходить, на сыгровки ходить, а тем воля, те купаться ходят, те бегают, мяча играют. А теперь, когда вошли в молодежь, говорят, ох, вам хорошо, вас и туда приглашают, и туда оркестр, а мы дома сидим. А кто вам не давал, зато вы тогда купаться ходили. Ну, к чему я это говорю, братья и сестры? Ну, дети не понимают, когда они дети, это мы родители должны понимать. Мы должны наперед смотреть, чтобы завтра звучала хвала с детских уст, сегодня нужно затраты делать. Сегодня нужно усердие прилагать, сегодня их надо учить. И дьявол и на этом часто ловит. Вот ну лень или некогда, и руки опускаются, а потом и не звучит хвала с детских уст. Так точно в отношении детских стихотворений. Я помню, на одном из общений, наверное, праздник жатвы был. Ну, на периферии, то есть в маленькой церкви мы поехали туда. Ну и много детей приехало, и подростков, ну и участвуют, это же такой праздник общий, ну и проповеди, конечно. И вот один брат, ну такой недоброжелательный, пишет мне записку. Вы из служения превратили в детский концерт. Ну, после этого я чуть порассуждал над этой запиской. И думаю, ну недооценивает брат. Нет, конечно, во всем нужна своя мера, я это понимаю. А в общем, недооценивает, что значит хвала с детских уст. Да и жизни церкви не будет, если не будет хвалы с детских уст. Она должна звучать, так определено Господом. И мы, как родители, должны способствовать этому. И подбирать хорошие стихи для детей, и прилагать старания, усердие, чтобы учить с ними, и заставлять их учить. Еще опять, вдруг я попаду не в попад, я, ну, Ну, прощайте меня, я нашими мерками мыслю. Я анализировал, почему подростки не хотят участвовать в стихах, в декламациях. И нахожу еще одну такую причину. Когда недостаточная подготовка, ну, нужно в шпаргалочку подсмотреть или забыть покраснеть там. Этого нельзя допускать. Почему? Ну, дети как-то еще проще это воспринимают, а подростки, особенно мальчики, вот раздали, допустим, декламацию. Ну, декламацию мы называем, это длинный стих и по два куплетика или по куплетику каждому. Вот они по очереди там рассказывают вот, по несколько куплетиков. Ну, он не выучил, но все равно нужно ему рассказывать, потому что куплет же тогда пропустим. Это же смысл продолжается. И его тогда перед собранием на старополяты бумажку дадут ему, и он начинает читать, да еще и заикается. Ну, все головы опустили. А что у него в душе творится, как вы думаете? Он принимает решение, последний раз больше никогда не возьму. И таким образом, когда слабая подготовка, мы отбиваем желание участвовать в служении. А если хорошо подготовить, для этого нужно время уделить. Для этого нужно, ну, там на группе раздали им, ну, руководитель группы, он не проконтролирует, это должны мамы сделать, или папы должны сделать дома. И поработать с ребенком, чтобы он хорошо рассказал. И он хорошо расскажет, у него будет желание, я и другой раз возьму стих, и опять поучаствую. И тогда звучать будет хвала с детских уст. А если таким образом отбиваем желание, а потом плачем, почему большой процент мальчиков в мир уходят? Потому что мы их сами как-то так не направили, чтобы они в служении участвовали. Кому-то стыдно было. Ну, девочки легче это переносят. А мальчики болезненнее это переносят. Еще когда звучит хвала с детских уст, на что обращать внимание нужно. Это тоже я замечаю в практике детской. Минусы такие. Когда стих не соответствует его возрасту и его состоянию. Не соответствует. Это тоже плохо. Ну, то есть, если призывной стих дать подростку, который сам не покаялся, и он призывает к покаянию, сам не покаявшись, такие стихи не надо давать. Он не соответствует его состоянию. У нас стих, как-то я слышал, вот, кто-то из детей рассказал, ну, потом я даже на родительском говорил об этом, что такие стихи нельзя допускать. Ну, смысл стиха такой. И знаете, когда вот, если не бодрствовать, взрослые так мило улыбаются, выходит там, девочка, по-моему, рассказывала, еще так не очень чисто и выговаривает вот, слова, ну, значит, сколько, ну, 4, может быть, годика, может быть, 3. Ну, и содержание такое, длинный такой стих, она хорошо выучила его, хорошо, выразительно рассказывает, но смысл такой. Ну, что ты там бабушка и дедушка, ну, детям мешаете, что, то есть вам дети мешают, дети там то... плачут, он шумят, ты посмотри лучше на себя. Ну, там в рифму, там складно сделано, но смысл такой. А ты, как дедуся, спишь на собрании, а ты, бабуся, там сплетничаешь, и такое, вот, ну, такого содержания стих. Но я потом, когда уже на родительское стоял, говорю, вы что делаете? Господь учит почтение к старшим. А ей 3 годика, она уже в стихотворной форме там и дедушек, и бабушек, и пресвитера, и маму, и папу пропесочила. Да разве это можно допускать? Поэтому мы должны быть щепетильными, что мы даем детям нашим учить. И стихи должны соответствовать их возрасту. Если это малыш, пусть стихи рассказывают прославляющее величие Божье, Божью любовь, Божью красоту. Это подходит, это красиво будет. А не призывать грешников к покаянию или обличать кого-то. Не нужно им обличать. Мы еще не знаем, что с него вырастет, а он уже берется обличать, пусть даже в стихах. Вот в этом вопросе тоже вот, ну, правильно, чтобы направлять, нужно иметь в виду, нужно это учитывать, чтобы соответствовало вот, по возрасту и по состоянию. Еще у нас одна волна такая вот напастей. Я не знаю, как у вас об этом, но хочу поделиться, потому что, может быть, и у вас такие же переживания есть. У нас сейчас в городах, даже в маленьких, даже в поселках, сделали много компьютерных залов. То есть там, где установили автоматы компьютерных игр. И по цене они доступны даже маленьким детям. Ну, то есть, вот проехать 2 остановки на автобусе рейсовом, стоит у нас 75 копеек. А чтобы полчаса в компьютерном зале поиграть, стоит 1 гривня. То есть почти как проехать на автобусе. И если мама дает на пирожок сыну, гривню дает в школу, ну, 2 пирожка это гривня, то ему хватает, чтобы полчаса играть в компьютерном зале. И мы когда узнали, что наши дети ходят, для нас это трагедия была. А оказывается, наши дети, ну там они как-то потом все-таки, ну нет, ничего тайного, если мы родители внимательны, все равно можно узнать, если о себе не скажут, скажут о других, но мы же вместе родители, должны вместе тревогу бить. И мы узнаем, что даже дети 2 или 3 класса, идя со школы, заходят, они друг другу хвалятся, ты никогда не был, нет, пойдем я тебе покажу, как там хорошо, да там все просто. И заводит, нет, у тебя, я за тебя заплачу, сатана все здесь подстраивает, все. И побыв в компьютерном зале, потом его тянет туда. Там интересно. Но поиграв в компьютерные игры, он выходит не только с опустошенным сердцем, с ожесточенным сердцем. Ему хочется пинать ногами урны, бить там бутылки об тротуар, или громить, крушить. Вот так оно все возбуждает, все будоражит эту душу детскую. Потом пусть давай ему стихи или пение, или он выйдет рассказывать, это разве будет хвала с детских уст Господу? Там внутреннее состояние ребенка должно быть правильно, чтобы хвала с детских уст звучала. Потом им не нужно ни скрипки, ни стихи, ничего. У них другой интерес. И мы это, если упустим, как-то пропустим, с нашего внимания выпадет это. И дьявол поэтому и постоянно охотится на детей наших. Ему нужно все сделать, чтобы прекратилась хвала с детских уст. И тогда он поет в открытую против церкви, и он победу держит, потому что прекратится хвала с детских уст. И вот здесь этот фронт, работа с детьми, я так понимаю, и для служителей, и для родителей, и в целом для церкви, это то поле работы, где мы особенно бодрствовать должны. А сколько такого, когда выбивают с духовной колеи неправильная музыка? Музыка – это большое оружие. И когда мы неправильно ориентируемся и допускаем, как-то Аркадий Михайлович Гантовник, ну, наверное, слышали, да, это брат из МХО, ну, закончивший консерваторию в свое время, и он, ну, давно работает в музыкальном хоровом отделе, большой вклад вносит, потому что, ну, так Господь его одарил вот в этой работе. И он когда-то такое сравнение делал. Значит, музыка, ритмическая музыка, в руках подростков можно сравнить автомат боевой, взведенный, в руках ребенка, который не понимает серьезности. Он просто играется, нажимает на курок, а куда влетят пули, он не дает отчета. Вот так музыка. Она поражает, она оскверняет, она воспитывает детей и подростков. И поэтому, какую музыку дети наши слушают? В целом, вот в музыкально-хоровом деле, то есть у нас в братстве, в Совете Церквей, за последние 5 лет большой сдвиг в этом вопросе. Еще 5 лет назад намного больше было поражения в вопросах музыки. Ну, Господь благословил сотрудников музыкально-хорового дела. В каком плане? Во-первых, было много бесед о вреде музыки. Какая музыка? Как ее различать? Какая музыка недопустима? Какой вред? Но если под небеседы, столько бы успеха не было. Но сейчас в последнее время много получило братство от музыкально-хорового отдела красивых произведений для молодежных хоров, для скрипичных оркестров, для оркестров народных инструментов, для духовых оркестров. Прекрасных, буквально вот последних 5 лет. И когда шла, ну, и воспитание, говорили, регентов воспитывали, особенно молодых регентов, пресвитерам объясняли, молодежи объясняли, и на молодежных общениях, и на родительских собраниях объясняли, как различить музыку духовную от недуховной. И наряду с этим дали и красивое произведение, и мы сейчас радуемся. Вот буквально за 5 лет просто вытеснили ту музыку, это все ритмическое, это то, что возбуждает плоть, то, что неправильно направленность духу дает, вытеснили. Сейчас оркестры играют, хор молодежный поет, подростковый хор поет, красивые, правильные псалмы. Но все-таки на кассетах еще не все умерло. И в домах это можно встретить. И здесь, в Германии, я кое-где тоже слышал, и думаю, что у вас есть эта проблема. Есть эта проблема. А она воспитывает. И если неправильное направление дать детям, хвала с детских уст не будет звучать такая, чтобы приемлемое Господу было. Потому что дьявол знает, как подходить. Он знает, с какой стороны заходить. И если и в этом вопросе мы где-то не пободрствуем, где-то упустим, потом неприемлемо Богу будет эта хвала. И тогда победы не будет. Братья и сестры, можно было бы, может быть, еще продолжать рассуждение тех, в чем еще, может быть, дьявол проникает. Здесь я так чуть переживаю, чтобы не затянуть лишнего. Может быть, еще вопросы какие у вас будут. Но хочу подытожить уже эти наши рассуждения. Для того, чтобы церковь выжила, для того, чтобы церковь жила победной жизнью, это и в отношении нападков со стороны властей, не только это. А сколько мир врывается в церковь, и нужно одерживать победу. А сколько такого губительного всяких явлений в церковь стремится. Стремление там, допустим, или к обогащению, или к освящению, или к мирской одежде, или мало ли в чем. Церковь должна победу одерживать, церковь должна победно идти. Победа гарантирована, если будет звучать хвала с детских уст. И поэтому хотелось бы, чтобы мы, как родители, понимали это, от нас много зависит. Чтобы мы были обеспокоены, чтобы наши дети участвовали в служении, чтобы эта хвала звучала с чистых детских сердец, из уст младенцев и грудных детей ты устроен хвалу. И тогда Господь явит силу, могущество свое, и церковь пойдет победной поступью, и Господь прославится в жизни церкви. Аминь. Я не знаю, как это сейчас, может быть. Этот вопрос нелегко отвечать, потому что очень много может быть причин. Но все-таки есть у меня что и сказать из личного опыта. У нас в семье мы так старались всегда проводить семейное собрание. Не всегда получалось, но старались. И когда меня дома нет, потому что у меня служение так связано часто с разъездами, то жена всегда проводила с детьми. Утром мы обычно так читаем Библию вместе, а вечером вместе, и дети даже, которые уже взрослые, любят читать, все равно эти вечера они любят, когда жена читает им какие-то рассказы или журнал какой, статью какую-то хорошую. Или даже есть хорошие книги, просто допустим, о животных. Есть плохие книги, есть хорошие. Иногда и такое даже читают. Такие чисто познавательные. И больше, конечно, духовная такая, художественная литература. И литература нашего братства, и так, хорошая литература других изданий. Мы понимали, что это даже ценно не в том, что почитать что-то, а ценно то, что дети любят эти вечера. И в кружочек сядут, и я же уже взрослый, у меня старшая дочери уже 19 лет, а второй 18, потом сыну 17. И даже вот такого возраста дети любят сидеть вокруг мамы, когда она им читает. И мне это очень нравится, и все. У меня с сыном были большие проблемы. Полгода назад. Сейчас сказать, что совсем уже хорошо, не могу. Покаяния у него еще нет серьезного. А перелом в том плане, что он подчинился родителям, стал хорошо с мамой обращаться, в этом вопросе перелом есть. В чем я вижу свое упущение? Я прочитаю из книги Иова один стих, и тогда понять не будет, что я хочу сказать. Первая глава книги Иова. Пятый стих. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов. Обратите внимание на слова праведника Иова. Ибо говорил Иов, Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Может быть. Я в проведении лагерей принимаю участие уже 22 года. И встречаюсь с таким явлением. Ну, допустим, матери говорю за сына ее. Твой сын начинает хамить. Обрати внимание. Она говорит, не может быть. Мой не может быть, это ты что-то не разобрался. Ну, ты поверила сыну своему. Я тебе говорю, как ответственный. Обрати внимание. Не может быть, она начинает мне доказывать. А Иов говорил, может быть. Братья и сестры, моя ошибка, я теперь анализирую, была в том, что я думал, что мой сын пойдет в компьютерный зал, и не может быть. Он послушный. Он на библейском часе всегда сидит. Он любит вечера, когда мама читает, и что он пойдет в компьютерный зал, и мне просто в голову не приходило. А он идет в музыкальную школу, а сам идет в компьютерный зал. А я этого не знал. И поэтому вот вижу, в чем ошибка. Нужно контролировать каждый шаг, где наши дети бывают. И так контролировать, чтобы они поняли, что это нормальное явление, это не ЧП. Это нормальная жизнь. Когда каждый шаг и каждая минута подконтрольна родителям. Чтобы они привыкли, что это нормальное явление. И не воспринимали, что... Родители, наверное, что-то заподозрили за мной, что-то контролировать стали. А чтобы они понимали, что это нормально. Ну, когда я об этом узнал...